الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد. Садитесь, братья, на корточки сесть, заживайте, иншаллах.
Тапочки можете тогда поставить на землю.
Или тапочки прямо поставить, сесть, как вам удобно. Баракаллаху фикум. Последнее, на чем мы остановились, баракаллаху фикум, это то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, бросил камешки. Баракаллаху фикум. И последнее, что говорил Джабир, ради Аллаху анху, о том, что Сурак ибн Малик Джухшам встретил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, у большого столба, когда он бросал камешки и спросил его у посланника Аллаха, это касается только нас, то есть имеет в виду хадж таматто, или же сказал, а это касается только нас, он сказал, да, нет, это навсегда. То есть хадж таматто не только для сподвижников, он для всех и навсегда для всех людей. Затем Джабир продолжил, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправился к месту жертвоприношения, где собственноручно принес жертву 63 коров и верблюдец. 63 коров и верблюдец. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уступил место Али. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уступил место Али. И в этом указание на то, что дозволено поручить жертвоприношение другому человеку. То есть, если братья спросят, то я пойду на бойню, сам не зарежу. Можно, чтобы другой человек зарезал? Можно, никаких проблем нет. И указание на то, что является желательным принести, кроме обязательного. И также в этом указании на то, что желательным является принести, кроме обязательного животного, а это один баран или седьмая часть верблюда или корова, еще и желательное приношение. Так как для пророка Сасэм было обязательно только седьмая часть верблюда, а он зарезал сколько? Сали вместе с Али Радолху. 100 верблюдов на двоих. 100 верблюдов на двоих. Понятно, да? Он принес жертву остальных животных, которые пригнал из Йемена. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, помогал ему в этом. Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал взять по куску мяса от каждой туши, положить в костёр и сварить. Имам Науи сказал, в текст данного хадиса указано то, что желательно отведать мясо животного, которое принесено в жертву. Как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, факулю минха, кушайте от них, то есть от тех жертвенных животных, которые принесли жертву. И когда трапеза была готова, они оба отведали мясо и попили бульон. В одной из версий хадиса передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принес жертву корову из-за своих жен. И в этом указание на то, что можно делать жертвоприношение за тех, кто не делает хадж. То есть, например, у тебя дома кто-то остался, хадж не делать, за них тоже можно делать жертвоприношение. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал хадж из тех жен, кто не сделал, то есть жертвоприношение за тех жен, кто не делал с ним хадж. Так как для тех из жен, кто был с ним в хаджи, было обязательно совершить жертвоприношение уже для них самих. А с ним, саллаллаху алейхиссалям, были у Мусалима, Айша и София, радиаллаху анхум. В другой версии хадиса от Джабира говорится, мы принесли в жертву верблюда, а в другой версии сообщается, он принес жертву верблюда от семерых человек и корову от семерых человек. Еще в одной версии хадиса от Джабири передается, на одно жертвенное животное приходилась группа людей из семерых человек. Тогда кто-то спросил его, то есть Джабира, а что ты скажешь по поводу коровы, можно ли принести в жертву от группы людей, то есть от семерых? На что Джабир сказал, ведь она входит в число жертвенных животных тоже. То есть как на верблюда семь человек, так и на корову можно объединяться с семерым. В одной из версий хадиса сообщается, что Джабир сказал, раньше мы ели мясо животных не более 3 дней, в течение которых мы находились в Мине. А потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, дал нам разрешение на это, сказав, ешьте и запасайтесь. И, то есть запасайтесь мясом для возвращения домой. Также паломнику следует накормить мясом своего жертвенного животного, бедняков и нуждающихся людей, так как Всевышний Аллах сказал, «Вальбудна джаальнаха лякум мин шаири ляхи лякум фиха хайр, фазкуру Аллаха алейха саваф, файза ваджаба джунубаха, факулю минха ватриму лькани аль-муатар». Жертвенных верблюдов мы сделали для вас обрядовыми знамениями Аллаха. Они приносят вам пользу. Произнесите же над ними имя Аллаха, когда они стоят рядами, когда же они падут на свои бока, то есть эти верблюды, то съешьте от них или ешьте от них и кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты. Тот, кто сумеет, братья, найти животного для жертвоприношения, должен поститься, а тот, кто не может найти животного для жертвоприношения, то есть из-за того, что ему не позволяет его материальное положение, то этот человек может поститься 3 дня во время хаджа и еще 7 дней, когда вернется домой. Такому паломнику разрешено проститься 3 дня от ташрик, то есть 10-й день мы камни же бросим, а 11-й, 12-й, 13-й день же мы здесь, вот именно эти 3 дня надо держать уразу. И никому, кроме тех, кто не может найти животное, денег для жертвоприношения, не дозволено поститься в эти дни. И последний день жертвоприношения, братья, 3-й день ташрика, то есть до заката солнца. Если человек 1-й, 2-й, 3-й день сделает, то вот последний самый день можно приносить жертвоприношение. Баракаллаху фикум. Дальше в хадисе говорится, пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Ешьте и запасайтесь». И Джабир сказал: «И мы съели часть этого мяса, а частью запаслись, добравшись его запасами до Медины». В день жертвоприношения Айша, да будет доволен ею Аллах, умастила пророка, саллаллаху алейхи салям, мускусом после того, как он бросил камешки в большой столб. Речь об этом уже шла ранее, как мы говорили. То есть после бросания камешков человек выходит из храма маленьким выходом, то есть ему дозволяется все, кроме жены. Дальше Джабир рассказал. В одной из версий хадиса сообщается, что посланник Аллаха, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершил жертвоприношение и побрил голову. Это, братья, свидетельствует о том, что в соответствии с сунной следует обрить голову после совершения жертвоприношения. В свою очередь следует совершить после бросания камешка в большой столб, Джамаратуль Акаба. Также, согласно сунне, брить голову следует начинать с правой головы, с правой стороны, братья. Поскольку Анас ибн Малик передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, пришел в место своего проживания в Мине, совершил жертвоприношение, а затем сказал цирюльнику: «Начинай», указав на правую сторону головы, а затем на левую. После этого он стал раздавать свои волосы людям, пророк, саллаллаху алейхи салям, потому что баракат с волос пророка, саллаллаху алейхи салям, было дозволено брать. Лучше, братья, побриться налысо, так как бритье головы является более предпочтительным, поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, помилуй сбривших волосы». Люди сказали: «Обратись с мольбой из-за тех, кто укоротил волосы, о посланник Аллаха». Тогда он снова сказал: «О Аллах, помилуй сбривших волосы». Тогда люди опять сказали: «Обратись с мольбой за укоротивших волосы». И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, опять 3-й раз сказал: «О Аллах, помилуй сбривших волосы». И только на 4-й раз он сказал: «И укоротивших». И если кто-то решил укоротить волосы, то он, братья, должен укоротить волосы по всей голове, баракаллаху фикум, а не часть каких-то волос, именно по всей голове. Женщина же, братья, укорачивает волосы около 2 сантиметров, поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Женщинам не предписано брить головы. Поистине им предписано укорачивать волосы». И поэтому женщина должна сбрить волосы, собрать волосы в пучок и отрезать волосы размером с кончик пальца, то есть унмуля. При этом женщине не следует показывать свои волосы чужим людям. Как мы в наше время видим, к большому сожалению, многие женщины, завершив таваф на сафа, допустим, во время умры, стоят, поднимают свои платки и прямо при людях режут свои волосы. Это является очень порицательным делом. Баракаллаху фикум. Дальше в хадисе говорится: пророк, саллаллаху алейхи вассалям, находился в Мине в день жертвоприношения вместе с людьми. И какой бы вопрос в тот день ему не задали относительно обряда, совершенного раньше другого, он неизменно отвечал: «Нет в том греха, нет в том греха». Слова, братья, «нет в том греха» обозначают следующее: «Заверши оставшиеся обряды, и те, которые ты выполнил, тебе засчитаны». Вот это слова проксоса. «И нет ничего страшного в том, что ты выполнил один обряд раньше другого или позже другого». Вместе с тем паломнику следует знать, что в день жертвоприношения совершаются 4 обрядовых действия: бросание камешка в большой столб, затем жертвоприношение, затем обривание волос, затем основной обход тавафу лифада вокруг Кабы из Саи между Сафой и Марвой. Соблюдение этой последовательности относится к сунне, о чем говорилось выше. Однако изменение данного порядка допустимо, И это не требует принесения жертвенного животного искупления, о чем свидетельствуют этот и другие хадисы, схожие по смыслу баракаллаху фикум. И как сказал имам Науви, такова позиция большинства праведных предков из первых поколений мусульман. Дальше в хадисе говорится: «Тогда к нему подошел какой-то человек и сказал: „Я побрил голову до жертвоприношения“. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ему: „Нет в этом греха“. Затем пришел к нему другой человек и сказал: „Я побрил голову до бросания камешков“. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: „Нет в том греха“. Затем к нему пришел другой человек и сказал: „Я совершил обход Кабы до бросания камешков“. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: „Нет в том греха“. Другой человек сказал: „Я совершил обход Каабы до жертвоприношения“, на что пророк саллаллаху алейхи также сказал: „Соверши его, и нет в том греха“. Затем пришел еще один человек и сказал: „Я совершил жертвоприношение до бросания камешков“, на что пророк саллаллаху алейхи сказал: „Брось их, и нет в этом греха“. Затем посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: „Я совершил жертвоприношение вот здесь“. Однако вся Мина является местом для жертвоприношения. И каждое ущелье Мекки и путь, ведущий к ней, является местом для жертвоприношения. Эти слова, братья, свидетельствуют о допустимости совершать жертвоприношение в Мекке, так же, как и в Мина. В своем труде «Ас-Сунан» имам Байхаки привел через достоверный снас следующее высказывание Ибн Аббаса: «Поистине жертвоприношение совершается в Мекке, однако Мекка чиста от крови, тем самым Мекка – это часть Мины». В другой версии этого предания сообщается: «А Мина – это и есть часть Мекки». Возможно, эта версия является истиной. В первой версии вышеупомянутого предания дополнительно сообщается от Аты и от Ибн Аббаса совершение жертвоприношения в Мекке, а Ибн Умар приносил жертву скот не в Мекке, а в Мине. В других же местах, братья баракаллаху фикум, совершать жертвоприношение не дозволено, как об этом сказали ученые. Дальше в хадисе говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И каждое ущелье Мекки и путь, ведущий к ней, является местом для жертвоприношения. Поэтому совершайте жертвоприношение в местах своего пребывания». Поэтому завершайте жертвоприношение в местах своего пребывания. В соответствии с сунной, братья, заклание верблюда либо другого жертвенного животного следует совершить собственноручно, если на то есть возможность. Если же нет такой возможности, то следует поручить это сделать от себя кому-то другому. При принесении жертвы животного, братья, его следует повернуть в сторону кыбли, как на это указывает сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Положить на левый бок и поставить свою правую ступню на правый бок животного. Об укладывании животного, возложении ступни на его бок передали хадисы имам Бухари, имам Муслим. Также, братья, что касается верблюда, то в соответствии с сунной его следует принести в жертву способом аннахр, закалывания. То есть его передняя нога связана, и он стоит на остальных трех ногах. И потом его бьет вот сюда, все в горло ему бьют ножом. При этом его морда обращена в сторону кыбли. При совершении жертвоприношения следует сказать: «Бисмилляхи Аллаху Акбар, Аллахума инна хаза минка валяка, Аллахума такаббаль минни». «Бисмилляхи Рахман Рахим, Аллаху Акбар, Аллахума инна хаза минка валяка, Аллахума такаббаль минни». То есть с именем Аллаха и Аллах превелик. «О Аллах, поистине это от тебя и тебе, о Аллах, прими от меня». «Прими от меня». Дальше в хадисе баракаллаху фикум Джабира ради Аллаху анху рассказывается, что в день жертвоприношения посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям обратился к нам с проповедью. Это баракаллаху фикум была четвертая хутба, в которой он повторил то, что говорил на Арафате. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям спросил в этой хутбе: «Какой день является самым священным?» Люди ответили: «Этот наш день». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Какой месяц является самым священным?» Люди ответили: «Этот наш месяц». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Какой город является священным?» Люди ответили: «Этот наш город». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине ваша жизнь и ваше имущество являются столь же священными для вас, как этот ваш день, в этом вашем городе, в этом вашем месяце. Довел ли я это до вас?» Люди сказали: «Да». Тогда пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал: «О Аллах, засвидетельствуй это! О Аллах, засвидетельствуй это!» Братья баракаллаху фикум, в этом хадисе мы видим, пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Поистине ваша жизнь и ваше имущество являются столь же священными для вас, как и этот ваш день в этом вашем городе, в этом вашем месяце. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, братья, еще раз отметил важность жизни мусульманина и веление, и величие преступления, связанных с пролитием крови, мусульманина. И на это указывает очень много контекстов Курана и Сунны. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал в Куране: «Ваман яктуль муминан мутааммидан фаджазауху джаханнама халидан фиха, вагадиба Аллаху алейхи валянаху уадда лаху азабан азима». А если кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет ад, в котором он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля описывает верующих и говорит: «Валлазина ля ядуна ма Аллахи илляха нахара, валя яктулюна нафса ляти харрам Аллаху илля бильхак, валя язнуна ва ма яфаль залика ялька асама». Они не взывают помимо Аллаха к другим божествам. Не бывает людей вопреки запрету Аллаха, если только на то они не имеют права и не прелюбодействуют. А если кто-то поступает таким образом, получит наказание. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Куране: «Валя тактулю нафса ляти харрам Аллаху илля бильхак, залика вассакум бихи ляалякум таакилюн». И не убивайте душу. И сказал: «И не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, кроме как по праву». Шейху Ислам ибн Таймия, братья, сказал по поводу этого аята. В своей основе сказал: «Кровь сына Адама является запретной и недозволенной, кроме как по праву. А кровь неверных в начале ислама была запретной. Так оно и есть в своей основе, то есть до сегодняшнего дня. Даже кровь неверующего является запретной. Подобно крови того египтянина, который убил Мусу, алейхиссалям, как и кровь неверных до того, которых не дошел призыв в наши дни. И послужило Мусе, а его убийство грехом в мире этом и в мире ином, поскольку, несмотря на то, что он убил этого человека, отчасти баракалуфикум неумышленно». Баракалуфикум ибн Таймия сказал: «И послужило Мусе его убийство грехом в мире этом и в мире вечном, несмотря на то, что он убил этого человека отчасти неумышленно». Что касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, то пророк, саллаллаху братья, сказал: первое, с чего начнутся разбирательства между людьми в судный день, это кровопролитие. Имам Аль-Мунауи сказал: первый расчет между рабами начнется с убийства, по той причине, что это величайший грех после многобожия. И то, что расчет начнется именно с этого, также указывает на величие данного греха. От Абу Хурайры, братья, да будет довольным Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Избегайте совершения 7 губительных грехов». Люди спросили: «О посланник Аллаха, а что это за грехи?» Он ответил: «Поклонение кому-либо наряду с Аллахом, колдовство, убийство человека, которого Аллах запретил убивать, кроме как по праву, ростовщичество, поедание имущества сироты, бегство с поля боя во время сражения, обвинение в прелюбодеянии целомудренных верующих женщин, не помышляющих о подобном». Также от Ибн Умара передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Верующий не перестанет ощущать простор своей религии до тех пор, пока не прольет запретной крови». Ибн Умар сказал: «Если кто-либо, если кого-либо постигнет такое положение, в котором не будет выхода, то есть безвыходное положение, значит, он пролил запретную кровь». Многие люди, братья, которые следовали по прямому пути раньше, впали в заблуждение. По какой причине? По причине пролития запретной крови. И примером тому служат старые времена хавариджи, чьим обычным деянием являлось раньше и сегодня убийство человека. Ведь неправомерное убийство, братья, является великим грехом, так или не так? В чем нет никаких разногласий. А мы знаем, что большие грехи, из-за них падает иман, они ослабляют веру. Тем более, что в хадисе указано на то, что это дело является причиной, ведущей к заблуждению и оставлению без помощи Аллаха. А каким же образом человек будет следовать по прямому пути, если Всевышний его не ведет по нему? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет вести в заблуждение. А кого он оставит, того никто не наставит на прямой путь. А тот человек, который убивает людей без права, Аллах не наставит его на прямой путь. Передаются слов Абдулла ибн Умара, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не из нас тот, кто поднял на нас оружие». Также от Ибн Масуда передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поношение мусульманина – это нечестие, а сражение с ним – неверие». Передается слов Ибн Аббаса, да будет Аллах доволен им и его отцом, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: самыми ненавистными, обратите внимание на слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, самыми ненавистными для людей, самыми ненавистными для Аллаха людьми является трое. Кто эти самые ненавистные трое? Отклонившиеся от истины, находясь в заповедной мечети. И здесь речь, братья, идет о совершении греха на территории запретной заповедной мечети в Мекке. Хафиз ибн Хаджр говорил, выше указанный хадис указывает на то, что совершение малого греха на заповедной территории хуже, чем совершение большого греха вне ее территории. Значит, первым самым ненавистным человеком является человек, для Аллаха человек, отклонившийся от истины, находясь в заповедном месте. Второй человек, стремящийся к сохранению обычаев времен невежеств, джагилии в исламе. И третий, тот, кто хочет пролить кровь, не имея на то права. Тот, кто хочет пролить кровь чью-то, он уже, баракаллаху фикум, является самым ненавистным для Аллаха. А что сказать тогда о том человеке, который действительно проливает кровь мусульманина? Ибн Умар сказал однажды, когда был один убит юноша, Умар сказал, даже если бы приняли участие в его убийстве все жители города Санаа в Йемене, то я непременно казнил бы их всех. Этот хадис передал Бухари. В том, что за одного убитого братья следует только убивать всех принимавших участие в его убийстве, было среди сподвижников единогласное мнение. Передается от Али, что он казнил троих за одного убитого имя. Так же поступали Ибн Аббас, группа людей, убивших одного человека. И в отношении этого не было известно разногласия в их времена, на что указывает единогласное мнение в этом вопросе. Также у имама Бухари сообщается, что Джундуб, да будет доволен Аллах, сказал, «Поистине, первым, что начнет разлагаться у человека, будет его чрево. Пусть же тот, кто сумеет не есть ничего, кроме благого, так и поступает. И пусть тот, кто сумеет добиться того, чтобы не отделяло его от рая, и пригоршня пролитой им крови, пусть не проливает ее». Хафиз ибн Хаджр сказал, даже если этот хадис передается от сподвижника, он подобен тому, что передается от пророка, поскольку в таких вещах сподвижники от себя не говорили. В этом хадисе содержится страшная угроза в адрес того, кто убьет мусульманина не по праву. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Тот, кто выйдет войной против моей общины и будет убивать как благочестивого, так и грешника из мусульман, не делая исключения даже для правоверного и не будет соблюдать договор с теми, с кем он заключен, то он не имеет ничего общего со мной, а я не имею ничего общего с ним». Имам Ибн Мунзир, имам Аль-Мунзири в своей книге «Тархиб» привел хадисы относительно убийства без права. От Бара передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Гибель всего этого мира менее значима для Аллаха, чем неправомерное убийство одного верующего человека». От Абу Саида и Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если бы обитатели небес и земли все вместе были повинены в убийстве одного верующего, Аллах непременно вверг бы их всех в огонь». Также от Абу Бакра передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если бы все обитатели небес и земли, объединившись, убили одного мусульманина, Аллах непременно вверг бы их всех лицами в огонь». От Муавии передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аллах может простить любому его грех, кроме того, кто умер в неверии или того, кто умышленно убил верующего». Передается от Абу Мусы, да будет доволен Аллах, что Пророк саллаллаху сказал, «Когда Иблис собирает свои войска, он говорит им, тому, кто сегодня одолеет мусульманина, на того и надену свою корону. И подходит к нему один из шайтанов, говорит, не переставал я наущать его до тех пор, пока он не развелся со своей женой. На что Иблис ему говорит, он может опять жениться на ней. Тогда пришел другой и сказал, не переставал я наущать его до тех пор, пока он не ослушался своих родителей. На что Иблис сказал, но он может начать проявлять неблагочестие. Тогда пришел третий и сказал, не переставал я наущать его до тех пор, пока он не впал в многобожие. На что Иблис ответил, ты. Тогда пришел четвертый человек и сказал, я не переставал наущать его до тех пор, пока он не совершил убийство. И тогда ему сказал Иблис, ты, и надел на него свою корону. От Убада ибн Самита передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто убил верующего, и возрадовался этому, оттого Аллах не примет ни добровольных дел, ни обязательных. Этот хадис приводит Абу Дауд, который затем передал от Халида ибн Дахкана то, что он сказал, я спросил Яхью ибн Яхью о словах, что значит возрадовался этому. И он сказал, речь идет о тех, кто сражается во время смуты и один убивает другого и считает, что он на прямом пути, и не касается, и не кается за совершенное убийство, то, что мы сегодня видим, как одни мусульмане во многих странах убивают других мусульман, и не каются, а только радуются. Аллах субхана ва тааля этих людей не принимает ни добровольных дел, ни желательных. Не то, что убийство мусульманина, даже и плохие мысли в его адрес являются запретными. Ибн Умар сказал: «Я видел, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершая обход Каабы, говорил: „Как ты прекрасна, как прекрасен твой аромат, и как ты величественна, и как велика твоя святость, но клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада, что святость верующего более велика перед Аллахом, чем святость твоя», то есть Каабы. «Неприкосновенны и священны его имущество и кровь, и мы должны думать о нем только хорошее», — сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям. Все это, братья, указывает на величие мусульманина перед Всевышним Аллахом, субхана ва тааля. Однако многие полагают, что если они убивают не из личных соображений, или же по приказу какого-либо человека, или по его фатва, то вся ответственность ложится только на распорядителя, а не на исполнителя. Это, братья, не так. И опровержение такому пониманию является хадис, который передал Абу Дарда, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда все люди в судный день будут идти по определенному пути, и пройдет мимо человека тот, кто его убил, и он воскликнет: „О Господь, он убил меня в земной жизни“, и Аллах спросит: „За что ты его убил?“ Он скажет: „Мне повелел такой-то“, и подвергнут наказанию убийцу и того, кто повелел. А мы сегодня видим, как выступают некоторые молодые ребята в интернете или еще где-то, идут фатва, что можно убивать этих, можно убивать тот. Кому хотят, выносят такфир, кого хотят, называют кафирами, и потом кого хотят, убивают. Представьте, какое опасное их положение, баракаллаху фикум. А еще страшнее, баракаллаху фикум, то, что многие из молодых мусульман обольщены этими ребятами, да обережет нас Всевышний Аллах субхана ва тааля. Также необходимо отметить, что человек будет спрошен даже за неправомерное убийство животного, братья, в судный день. А что сказать о человеке, тем более что сказать о верующем мусульманине? Ибн Умар сообщает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если кто-либо из людей убьет даже воробья или кого-то, кого-либо выше этого не по праву, то он непременно будет спрошен за это Аллахом в судный день». И его спросили: «А что значит по праву?» То есть как понять «не по праву»? На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Зарезать его и съесть, а не оторвать ему голову и выбросить». Имам Абу Бакр ибн аль-Араби говорил: «Достоверно известно о запрете убийства животного без права. И есть угрозы в адрес этого, кто это совершил. А что же можно сказать об убийстве сына Адама, человека или мусульманина, или же богобоязненного и правоведного мусульманина? От Абу Саид аль-Худари передается, ради Аллаху Ангу, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «В судный день появится шея из огня и скажет: „Поистине мне велено было передать мучению троих: всякого высокомерного тирана, того, кто предавал Аллаху сотоварища, и того, кто бесправно убил человека, и сомкнется над ими ад и бросят его в пучину“». Поэтому, братья, будьте внимательны к этому вопросу и объясняйте это невежественным мусульманам. Дальше, баракаллаху фикум, Джабир ибн Абдилля рассказал: «Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сел на верблюдицу и устремился в потоке людей к дому Аллаху, и они совершили обход Каабы». Здесь имеется в виду обход Каабы, совершаемый в день жертвоприношения, то есть 10-го Зульхиджа. Этот обход Каабы также называют как «Таваф аль-Ифада». По единому мнению ученых, этот таваф является столпом рукном хаджа. Так как Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Сумма ли ягду тафасахум валь юфу нузурахум валь яттавафу биль байтиль атик». Затем пусть они совершают свои обряды, исполняют свои обеты и обойдут вокруг древнего дома Каабы. Ибн Джарир передал в своем тафсире толкование слов этого аята: «Затем пусть они совершат свои обряды», он сказал, то есть пусть от Ибн Аббаса, то есть пусть они бросят камешки, принесут жертвоприношение, побреются или постригутся и укоротят бороды, баракаллаху фикум, то, что больше кулака. То есть то, что больше кулака, можно укоротить, баракаллаху фикум. Дальше Джабир рассказал, что, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сел на верблюдицу, устремился в потоке людей к дому Аллаху, и они совершили обход Каабы, но не совершили ритуальный бег между Сафой и Марвой, сказал Джабир. Однако во время обхода Каабы паломник Во-первых, во время обхода Кабы паломник, братья, в этот раз не обнажает свое плечо, если вдруг он пошел в Кабу в такой одежде. И не проходит первый друг друга быстрым шагом, как это он делал во время умры. После чего, в соответствии с сунной, паломник совершает два раката намаза около места стояния Ибрагима, как сказал имам Зухри, и поступил Ибн Умар, соответственно, исходя из слов Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, после каждых семи кругов два раката. Затем паломник проходит между Сафой и Марвой, совершая ритуальный бег, предназначенном для этого участке, о чем также было сказано ранее, как мы это разбирали, говоря об умре. Однако это, братья, не относится к тем паломникам, которые совершают хадж Киран или хадж Ифрат. Поскольку для этих двух категорий паломник первый раз, когда они сами между Сафой и Марвой делали, является достаточным, как об этом говорили ранее. И поэтому Джабир и сказал, но не совершили ритуальные саи, потому что Джабир и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и некоторые сподвижники делали именно какой хадж? Хадж Ифрат или хадж Киран, баракаллаху фикум. Совершив все эти паломникам стало разрешено все, что было запрещено для находящихся в состоянии храма, о чем свидетельствует хадис от Айши и Ибн Умара, который переводится в обоих сахихах. Баракаллаху фикум. И как мы говорим, Джабир сказал, ритуальный бег они не совершили. Джабир, да будет доволен Аллах, сообщил об этом обобщенно. В отличие от него, Айша, да будет доволен ей Аллах, изложил этот вопрос подробно, сказала, те, кто вошел в состояние храма и произнес тальбию с намерением совершить умру, то есть хадж таматто, совершил обход дома Аллаха и ритуальный бег между Сафой и Марвой, а затем вышли из состояния храма. После того, как они снова вошли в состояние храма и произнесли тальбию с намерением совершить хадж, они совершили обход Кабы, ритуальный бег между Сафой и Марвой, возвратившись из Мины. А что касается тех, кто совместил хадж с умрой, то есть хадж Киран, то они совершили ритуальный бег между Сафой и Марвой лишь один раз. То есть Джабир имел в виду только тех паломников, которые вместе с Пророком саллаллаху алейхи ва саллям совершали хадж Киран и гнали с собой жертвенных животных, как, например, Абу-Бакр, Умар, Тальха, Али и другие состоятельные мусульмане. Ведь именно они совершили ритуальный бег между Сафой и Марвой только один раз. Тем самым Джабир не подразумевал всех сподвижников, поскольку многие из них совершали хадж таматто. Дальше Джабир радиаллаху анху сказал, после того, как они сделали таваф, он совершил, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, полуденный намаз зухр в Мекке. Об этом сказал Джабир, как сообщается в сахихах от Ибн Умара. Также сообщается от Ибн Умара, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям совершил полуденный намаз в Мине. Ученые разошлись во мнениях относительно того, к какому из этих хадисов отдать предпочтение. Некоторые ученые склонялись в пользу того, что объединять оба хадиса, однако ни одно из разъяснений не является убедительным, говорят ученые. Валлаху алим. Здесь уместно привести следующее дополнение, братья. То есть в хадисе затем Пророк саллаллаху алейхи ва саллям возвратился в Мину, проведя в ней дни ат-ташрик, в течение которых он бросил камешки в три столба. Он бросал камешки в столбы в той последовательности, которая была разъяснена ранее. То есть сначала в первый столб, потом во второй, потом в третий столб. Баракаллаху фикум. Дальше Джабир продолжил. После этого, то есть как совершили они таваф, он подошел к людям племени Бану Абдуль-Мутталиб. И они распределяли воду из источника Замзам. И он сказал его потомке Абдуль-Мутталиба, черпайте воду. И если бы я не боялся, что люди вытеснят вас отсюда, я бы тоже черпал ее вместе с вами. То есть это означает, что они черпали воду ведрами и заливали ее в баки, чины и тому подобное для общего пользования, то есть Абдуль-Мутталиб племя. А что касается слов, они распределяли воду замзам, это означает, что касается слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о потомке Абдуль-Мутталиба, черпайте воду, если бы я не боялся, что люди вытеснят вас отсюда, то я черпал ее вместе с вами. Это означает, то есть, если бы я не боялся, что если я начну с вами черпать воду, и люди подумают, что это тоже является одним из обрядов хаджи, и станут собираться толпами, впоследствии чего они будут досаждать вам и оттеснять вас от поения паломников, то я черпал бы ее вместе с вами. Ибо в поении паломника водой замзам содержится великое благо. Дальше в хадисе говорится, они подали ему ведро из источника замзам, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, напился из него. Затем паломник, братья баракаллаху фикум, как напьется, возвращается в Мину и находится в ней в течение трех дней ташрика, ночуя там. Каждый день сразу после полудня он совершает в Мине ритуальное бросание камешка в три столба. То есть первый день, мы говорим, он бросает после выхода солнца, следующие три дня после обеденной молитвы. У имама Баракаллаху фикум Бухари передается, что однажды Убра пришел к Ибну Умару и спросил его, когда бросать камешки. На что он ответил, когда бросит имам, тогда и бросай. Убра сказал, я повторил свой вопрос, и он, да будет доволен Аллах, сказал, мы ждали, когда солнце зайдет в зенит, и после чего сразу же бросали. И он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лучше совершать зухр после бросания камней. Понятно, да? То есть приблизиться туда к джамаратам, бросить камни и после этого совершать зухр. При этом, братья, в каждый столб человек бросает 7 камешков, о чем говорилось раньше, когда речь шла о бросании камней в день жертвоприношения. И как мы говорили, бросает один камешек за другим, все вместе не бросает. Сначала он бросает камешки в первый столб, который ближе всего расположен, сюда, к Мине, к мечети Хайф. Завершив бросать него камешки, он продвигается вперед чуть-чуть вправо, становится лицом к Кыбле и долго так стоит, взывая очень долго, как пришло в Сунне, в размер чтения суры Бакара с мольбами к Аллаху. Затем, и подняв при этом руки. Поэтому основное время паломник в эти дни проводит где? На джамарате. Завершив бросать на джамаратах, затем он подходит ко второму столбу и также бросает в него камешки, после чего проходит налево, становится лицом к Кыбле и также долго стоит, взывая к Аллаху с мольбами и подняв при этом руки. Затем он подходит к третьему столбу, это большой столб Джамарат-уль-Акаба, и также бросает в него камешки, встав так, чтобы Каба была слева от него, а Мина справа, после чего он должен уйти сразу, не задерживаясь около этого столба. Затем во второй и третий день от Ташрика ему следует бросить камешки точно так же. Если он покинет Мину после бросания камешка во второй день, братья, не оставшийся в ней ночевать для бросания камешка в третий день, то это разрешено ему, поскольку Всевышний Аллах сказал «Вазкуру Аллаха фи айями маадудат». «Фаман таджаля филя умейли фаля исма алейхи, ваман тахара фаля исма алей». «Поминайте Аллаха в считанные дни». «Кто торопится и завершает обряд за 2 дня», тот не совершает греха, а кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных. Однако, если во второй день он, бросив камешки, братья, не уйдет из Мины до заката солнца, то он будет обязан остаться в Мине до следующего дня, как это пришло от Умара в Муатта имама Малика баракаллаху фикум. Задерживаться для бросания в камешка в третий день, братья, лучше, поскольку это является сунной, и поскольку у человека есть возможность, чтобы ему еще простилось 21 грех. Большой, так как за каждый брошенный камешек прощается большой грех. В соответствии с сунной, братья, следует придерживаться той последовательности выполнения обрядов, которая была приведена выше, то есть в 10-й день. Ритуальное бросание камешков, братья, совершение жертвоприношения, бритье головы, основной обход вокруг Кабы, Тавафа и Фада, также прохождение между Сафой и Марвой, и затем паломникам, это для паломников, тем паломникам, кто совершает хадж таматту. Однако, как говорят ученые, если какой-либо паломник выполнит какой-либо обряд раньше или позже другого, то это разрешено, поскольку пророк, саллаллаху алейхиссалям, говорил, нет в том греха. Тем, братья, у кого есть уважительная причина, разрешено при выполнении ритуального бросания камешков следующее. Первое. Не ночевать в Мине, поскольку Ибн Умар передал, Аль-Аббас Ибн Абдуль-Муталиб попросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разрешить ему оставаться в Мекке в эти ночи, которые паломники проводят в Мине для того, чтобы снабжать их водой, и он разрешил ему это. Также разрешено оставлять ночевку в Мине тому человеку, или совместить, также разрешено, братья, совместить ритуальное бросание камешков, совершив этот обряд не за 2 дня, а за 1. То есть тем, у кого есть действительно в этом сильная нужда. Поскольку Азим ибн Ади передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, разрешил пастухам верблюдов, ночующих вместе с ними за пределами Мине, бросить камешки в день жертвоприношения, а затем совершить совершение этого обряда после дня жертвоприношения и бросить камешки в 1 из 2 дней за 2 дня сразу. Также совершить ритуальное бросание камешков ночью разрешено для тех, кто не может это сделать днем. Поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пастух бросает камешки и ночью, занимаясь выпасом скота днем. Согласно шариату, братья, паломник может проходить в Кабе и совершать ее обход в каждую из тех ночей, которые он проводит в Мине, поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так поступал. Если же нет других причин для оставления ночевки в Мине, то оставлять ночевку в Мине является запретным. Находясь в эти дни в Мине, паломник должен неуклонно соблюдать, братья, 5 предписанных намазов, совершать их вместе с другими людьми под руководством имама. Он сокращает молитвы, но не объединяет их. Если у него есть возможность, лучше всего молиться в мечети Хайф, поскольку пророк, саллаху алейхиссалям, сказал, 70 пророков молились в мечети Аль-Хайф. Когда паломник, братья, совершит ритуальное бросание камешка во второй либо в третий день, на этом заканчивается совершение обрядов хаджа. Он возвращается в Мекку и пробывает не столько, сколько предначертал ему Аллах. И он должен стремиться совершать намазы вместе с людьми под руководством имама, особенно в заповедной мечети. Поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, один намаз в моей мечети и в мечети пророка превосходит 1000 намазов в любой иной мечети. Кроме заповедной мечети, один намаз в заповедной мечети превосходит 100 000 намазов любой в другой мечети. Также паломнику следует почаще совершать обход вокруг Кабы и молиться в заповедной мечети в любое время суток, которое он пожелает, поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, говоря о двух углах, черном камне и йеменском, прикосновение к ним обоим стирает грехи, а совершающим обход Кабы с каждым поднятием и опусканием стопы Аллах записывает одно доброе дело и снимает с него одно прегрешение и записывает ему одну ступень. Тот же, кто ровно 7 раз обойдет вокруг Кабы, это будет для него подобно освобождению одного раба. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Бану Абдуманаф, не препятствуйте никому совершать обход этого дома, то есть дома Аллаха, и молиться здесь любое время суток, которое он пожелает». Когда братья-паломник закончат все свои насущные дела и решит отправиться домой, то есть покинуть Мекку, ему следует попрощаться с домом Аллаха, совершив его обход. Поскольку Ибн Аббас передал, люди стали разъезжаться, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Пусть никто не уезжает, пока последним, что он сделает, не будет обход дома Аллаха». Если же братья-паломник совершил прощальный таваф, а потом у него в Мекке опять возникли какие-то дела, из-за которых ему пришлось остаться в Мекке, то он обязан опять перед отъездом совершить прощальный таваф. Сначала, братья, тоже важный вопрос, женщине, у которой были месячные, были велено ждать, пока она не очистится, чтобы совершить прощальный обход Кабы. Однако затем такой женщине было позволено уезжать, то есть не сделав этот прощальный обход Кабы, не дождавшись, пока она очистится, о чем также передал Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть Ибн Аббас сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, позволил женщине, у которой месячные, уезжать из Мекки до совершения прощального обхода Кабы, при том условии, что она уже совершила основной обход Кабы, то есть который мы делаем в 10-й день. Также, братья-паломник может взять с собой домой водой замзам столько, сколько сможет, в надежде снискать с нее баракат. Так как сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вез замзам с собой в кожаных бурдюках и мехах для воды. Он, саллаллаху алейхи вассалям, поливал замзам на больных и полил ею их. Более того, находясь в Медине, до завоевания Мекки, он, саллаллаху алейхи вассалям, направлял Сухайль ибн Амру послание следующего содержания. «Пришли нам воду замзам и не бросай это дело». И тот отправлял ему 2 огромных бурдюка с водой замзам. Завершив, братья, обход Кабы, следует выйти из мечети с левой ноги и сказать «Аллахумма салли аля Мухаммадан, Аллахумма инни асалюка мин фадлик», то есть «О Аллах, ниспошли благословение и мир Мухаммаду, о Аллах, я прошу тебя о твоей милости». Значит, мы сказали, Джабир ибн Абдилля сказал то, что пророк саллассам подали ведро из замджама, и он попил его. Теперь давайте, братья, баракалуфикум, вкратце разберем то, что мы прошли сегодня, то есть то, что делает паломник в 10-й день. Первое, он приходит к большому столбу для бросания камешков, другой дорогой, отличающейся от той, по которой направлялись к Арафату, если на то есть возможность. Если нет, то так, как его привезут. Второе, бросание камешков надо с размером с хас, то есть, как мы сказали, как красная фасолина у нас дома. В большой столб Джамарат-уль-Кубра в день жертвоприношений из внутренней части вади, после выхода солнца до полудня. Третье. Можно бросать, братья, камешки после полудня и до ночи, если нету возможности бросить после выхода солнца. Надо не забывать, что когда мы бросаем камушки, при каждом броске камешка надо говорить такбир, слава Аллаху Акбар. Также следующее, когда мы только начнем бросать камешки, надо переставать делать тальбию. Мы почему-то, братья, не слышим от вас тальбию. Говорите почаще и погромче тальбию. Следующее бросание камешков, братья, знаменует собой малый, то есть частичный выход из их храма. То есть человеку становится все дозвольным, как он бросил камешки против, кроме прикосновения к супруге, то есть интимных отношений с ней. Также, братья, бросание камешков в другие, следующие, последующие три дня, дни ташрика выполняются только после полудня. В дни ташрика после бросания первый и второй столб следует отойти в сторону и долго делать дуа, как мы говорили. Также, братья, паломники, которые выполняют хадж каран или хадж таматто, совершают жертвоприношение. Кто не может найти жертвенного животного, поститься три дня во время хаджа, еще семь по возвращению домой, как мы об этом говорили до этого. Верблюд или корова, братья, приносится в жертву от семерых людей. Жертвоприношение совершается как в Мекке, так и в Мине. Употребление в пищу мяса животного, которого вы залезли, является сунной. Умощение себя благовониями после бросания камешков, бритье головы, все, что было ему запрещено до этого, дозволено баракалуфикум. Сбривание волос, братья, является лучше, чем укорачивание волос. И сбривание волос, как и укорачивание, начинается с правой стороны головы. Имам баракалуфикум, для него является сунной проповедь после дня жертвоприношения, как это делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Затем человек отправляется в Мекку для совершения основного обхода Кабы, таваф садр или таваф лифада, как это называется, во время которого не следует идти бегать быстро и не следует открывать правое плечо. Ритуальный бег саи после основного обхода Кабы выполняется теми паломниками, которые совершают хадж таматто. Паломник, совершающий хадж Коран, не выполняет этот ритуальный бег. Также, братья, стараться надо соблюдать порядок выполнения обрядов хаджа в день жертвоприношения. Полный и окончательный выход из состояния храма, братья, после выполнения всех перечисленных обрядов. Также является сунной пить воды из источника замзам по окончании обхода Кабы. Потом человек возвращается в Мину и пребывает в ней в течение трех дней от ташрик. Бросание камешка в три столба после полудня в каждый день из трех дней ташрика баракалуфикум. И последнее. Совершение прощального обхода тавафа, то есть таваф уль-вида, то есть прощальный таваф, непосредственно перед отъездом из Мекки домой, во время которого не следует также идти быстрым шагом и не следует открывать правое плечо баракалуфикум. И хадис Джабира ради Аллаху анху заканчивается историей об Айше ради Аллаху анха, о котором мы поговорим, иншаллах таля, завтра на Арафате. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ля илаха илля анта астагфируку ва атубу иляйк. Ва джазакум Аллаху хайра. Да. Вопросы по хаджу, братья, бисмилля, задавайте.